Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Атлантический дневник. Любить дальнего». Речь пойдет об английском биологе Уильяме Хэмилтоне и его теории родственного отбора как факторе эволюции. Что такое межклеточный альтруизм? Как понимают эволюционную психологию? Социобиология и родовой генетический код. Согласно теории родственного отбора, в природе срабатывает механизм защиты не только себя, но и родственников, причем наиболее сильных, перспективных родственников. С другой стороны, эта теория противоречит практике, защите самых слабых, почти безнадежных. Обзор научных и философских дискуссий подготовил Алексей Цветков. «Атлантический дневник» впервые в эфире 28 марта 2000 года.
«Атлантический дневник. Любить дальнего». «Нью-Йорк Таймс», как, впрочем, и любая газета, публикует некрологи в зависимости от статуса покойного, тех, что калибром покрупнее, выносит на первую полосу. Принцип отбора всегда вызывает у кого-нибудь возражение, в том числе и у Роберта Райта, автора заметки в сетевом журнале «Слейт» под названием «Почему ваша мать вас любит». В частности, он считает достойным сожаления, что сообщение о недавней смерти Уильяма Хэмилтона, известного английского биолога и теоретика эволюции, было отодвинуто аж на 18-ю страницу. По мнению Райта, вклад Хэмилтона в науку дает ему право претендовать на большее. Уильям Хэмилтон – автор теории так называемого «родственного отбора». Значение этой теории, по мнению Райта, простирается далеко за пределы биологии и вообще науки, и поэтому я рискну слегка в нее углубиться. Еще Чарльза Дарвина, провозгласившего принцип естественного отбора, занимало поведение некоторых животных, которому он не мог подобрать объяснение. Так, например, в функции рабочих пчел входит защита улья, и в процессе этой защиты они часто гибнут, буквально потрошат себя заживо. Такая самоотверженность, безусловно, полезна для общего дела, но с точки зрения самой пчелы и естественного отбора как будто бессмысленна. Рабочая пчела стерильна и не может передать ее по наследству. Дарвин, конечно, еще ничего не знал о генетическом коде. Современная биология считает стержнем эволюции именно этот код, а не жизнь отдельного индивида. С этой точки зрения, как объяснил Хэмилтон, поведение рабочей пчелы целесообразно и объяснимо. Она жертвует собой ради сохранения и продолжения кода, носителем которого является весь улей, но в первую очередь матка и ее яйца. Альтруизм пчелы – это и есть родственный отбор в действии, он заложен у нее в генах. Чем самоотверженнее пчела, тем больше у ее генетического кода шансов уцелеть и развиваться. Универсальность этого принципа трудно переоценить, он в частности может объяснить возникновение многоклеточной жизни. Вот что пишет Роберт Райт.
Поскольку многие одноклеточные формы жизни воспроизводятся клонированием, никакого секса, никакого смешения генов, они часто оказываются в обществе генетически идентичных соседей. Это плодородная почва для демонстрации магии родственного отбора, для возникновения межклеточного альтруизма, который путем дальнейшего родственного отбора может перерасти размытую границу между обществом взаимопомощи клеток и единым многоклеточным организмом. И действительно, сейчас мы знаем, что многоклеточная жизнь развилась независимо несколько раз. 5, может быть, 10.
Роберт Райт – не ученый, скорее журналист и автор популярных книг по дисциплине, которая раньше именовалась социобиологией, а с некоторых пор – эволюционной психологией. Это не значит, что его книги не содержат оригинальных мыслей. Эволюционная психология – это своеобразная философско-этическая школа, попытка объяснить некоторые загадки нашего поведения, не прибегая к Евангелию или Иммануилу Канту. Некоторые из этих объяснений поразительно точны и задним числом интуитивно очевидны. Мать любит ребенка и ради его благополучия может пожертвовать очень многим, в том числе иногда и жизнью. Она делает это, не сверяясь ни с каким моральным кодексом, по требованию кода родственного альтруизма, унаследованного от бесчисленных поколений. Поскольку код важнее отдельной жизни, преимущество дается тому, кто имеет больше шансов его увековечить, в данном случае ребенку, у которого продуктивный цикл еще впереди. Ни одна мать способна на такие крайние жертвы. У братьев и сестер одинаково, по крайней мере, половина генетического кода. Отсюда необходимо следует высокая степень их привязанности друг к другу и готовность на взаимные жертвы. Каково бы ни было их сознательное отношение друг к другу, с точки зрения эволюции, суммарная ценность их общей генетической информации дороже, чем судьба каждого индивида, и в критических ситуациях они часто приходят друг другу на помощь, без тщательного взвешивания всех «за» и «против». Тот, кто не щадит собственной жизни ради брата или сестры, кладет ее на алтарь рода. Существуют и более сложные формы альтруизма, засвидетельствованные не только у человека, но и у высших животных. Так, например, летучие мыши-вампиры, которые живут в Южной Америке и питаются кровью скота, иногда делятся запасами своей добычи с другими, которым на охоте повезло меньше. Этот тип поведения, не основанный на близком родстве, тоже инстинктивен и генетически обусловлен. Сегодня помог ты, завтра помогут тебе, опять же, к вящему благополучию кода. Легко понять, почему приверженцы эволюционной психологии так высоко ценят эту дисциплину. Они полагают, что овладели ключом к высшим формам человеческого поведения, и что отныне все области знания, включая самые гуманитарные, в принципе поставлены на научную основу и включены в единую систему. Последняя книга Эдварда Уилсона, основоположника социобиологии, названа «Consilience», гибридное слово, которому я не подберу русского эквивалента, и которое он придумал как раз для обозначения такой единой системы знаний. Сам Роберт Райт только что опубликовал книгу под названием «Больше нуля», где, исходя из принципов эволюционной психологии, он дает весьма благоприятные прогнозы будущего нашей цивилизации. Прежде чем разделить этот энтузиазм, я позволю себе обратить внимание на некоторые очевидные особенности человеческого поведения, которые не вполне укладываются в стройную научную картину. Мать, по крайней мере среди нас, людей, нередко любит больного ребенка больше, чем здорового. Это всего лишь жизненное наблюдение, но его засвидетельствует почти каждый. С эволюционной точки зрения оно не только бессмыслица, но почти саботаж, потому что здоровый потомок имеет гораздо больше шансов сохранить заветный код. Помимо этого, человек, в отличие от животных, может идти на жертвы ради других, с кем он не связан никакими родственными узами, и таким образом прямо приступать генетические законы. Этот тип поведения, пусть и не слишком частый, можно наблюдать в таких крайних ситуациях, как катастрофы и стихийные бедствия. Английский биолог Джон Халдейн, еще до теории Хэмилтона, пытался объяснить эти случаи, отмечая, что исторически сравнительно недавно люди жили компактными родовыми группами, и всякий, попавший в беду, имел шанс оказаться чьим-то родственником. Тем более, что пожар или наводнение не дают времени на размышления и расчеты. Показать, что этот наскоро сколоченный аргумент не выдерживает критики, мне поможет история, свидетелем которой, вместе с миллионами американцев, я стал у экрана телевизора осенью 1984 года. Самолет, взлетевший в национальном аэропорту Вашингтона, через несколько секунд рухнул в ледяную воду Потомака. Пассажиры, в том числе женщины и дети, стали пытаться выбраться из салона и выплыть на берег. Один из прохожих, собравшихся у места катастрофы, прыгнул в воду и стал помогать подоспевшим спасателям. Впоследствии, выступая с ежегодной речью о положении в стране, президент Рейган представил его как национального героя. Спасшиеся пассажиры рассказывали еще об одном мужчине, который, выбравшись из самолета, был вполне в состоянии самостоятельно доплыть к берегу. Вместо этого он остался в воде и стал помогать тонущим, одному за другим. В числе выживших этого человека уже не было. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Любить дальнего. Надо ли объяснять, что все генетические мотивировки Хэмилтона и Халдейна трещат по швам, если попытаться приписать их тем, кто спасал людей от ледяной гибели? Каковы бы ни были их атавистические рефлексы, люди, пришедшие на помощь утопающим, отлично понимали, что в огромном современном городе их шанс наткнуться на случайного родственника в рухнувшем самолете равен нулю. Коалиционный альтруизм, вроде наблюдаемого у летучих мышей, тоже можно исключить. Выживший удостоился всенародного восхищения, но вряд ли на него рассчитывал в минуту риска. О награде, которую получил погибший, мы можем только гадать, но уже далеко за рамками биологии. Эволюционные психологи, если они хотят уберечь универсальный статус своей дисциплины, должны изрядно потрудиться над объяснением этого и множества других подобных случаев. Но им нелегко будет обойти тот факт, что люди издавна понимали разницу между инстинктивной любовью, будь то материнская или половая, и любовью бескорыстной, как бы редко она ни встречалась, между генетически обусловленным альтруизмом и настоящей самоотверженностью. Здесь пора вернуться к Евангелию, к одному из тех его бросающих в дрожь мест, которые проповедники обычно стараются замазать патокой. Когда Иисусу, учившему в одном из галилейских городов, сообщили о приходе его матери и братьев, он отказался с ними говорить и сказал, указывая на своих учеников: «Вот матерь моя и братья мои». В другом месте он говорит еще резче, закрывая дорогу к компромиссу: «Враги человеку домашние его». И напрасно будут меня уверять, что Иисус имел здесь в виду плохих домашних, врагов его учения. Смысл этих слов очевиден. Родственный альтруизм, закон сохранения генетического кода, выносится за пределы нравственности и отныне не имеет с ней ничего общего. Человек освобожден от обязательства любить свою мать или братьев больше, чем он любит ближнего. Иисус утверждал, что пришел не нарушить закон, а исполнить его. Но мы видим, что заповедь любви к ближнему, даже не включенная в каноническую десятку, он ставит выше, чем почитание отца и матери, заповеданное на Синае. Иными словами, эволюционная психология заперта в Ветхом Завете, 2000 лет спустя после того, как провозглашен новый. У этого посягательства на мораль семейного очага и летучих мышей есть еще более яркий манифест, тоже в словах Иисуса в его Нагорной проповеди.
«И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым».
Любовь к врагу, любовь овцы к волку – вот мораль нового общества, отринувшего генетическое родовое право. Эта мораль – не факт, подаренный природой науке, а предписание, которому в состоянии следовать может быть лишь единицы, но уже не инстинктивно, а по выбору. Нравственное поведение – это личный долг, тогда как поведение по законам генетики – просто статистика, правила дорожного движения. Нарушишь – угодишь в аварию. Эта новая мораль адресована не роду, а индивиду. Она не включает в себя генетический кодекс, а начисто его отвергает. Любить врага – значит сознательно рисковать жизнью. Любовь к матери или брату теперь даже не нейтральна, а прямо предосудительна, если стоит на пути любви к ближнему. Иными словами, любовь отныне не имеет права на свое название, если она не бескорыстна. В Евангелии еще можно увидеть, как нелегко прокладывала себе дорогу эта революционная антидарвинистская этика. Борьба идет не просто во дворе храма, но в самой душе Иисуса. Когда к нему подходит хананейская женщина и просит исцелить ее дочь, он почти рефлекторно отвечает: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Ветхий Завет, этот канон родового права, ограничивает нравственное поле евреями. Но женщина тут же убеждает его смиренным укором: «Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ». Неудивительно, что в Новом Завете нет ни единого упоминания о патриотизме, с некоторых пор упорно причисляемом к добродетелям. Локальный патриотизм Рима или Греции простирался лишь до периметра родного города и вполне подпадает под принцип Халдейна: «Соплеменник всегда может оказаться твоим родственником». Эта добродетель пчел и муравьев была отвергнута в Иерусалиме вместе со всеми остальными заповедями Хэмилтона и Халдейна. В Царстве Божьем, по словам апостола, нет ни эллина, ни иудея. Новозаветная нравственная революция, в которой приняли участие и тогдашние иудейские раввины, была, пожалуй, самой яркой и плодотворной в истории, но не единственной. Я могу назвать, по крайней мере, две другие попытки, предпринятые с тех пор, последствия которых мы ощущаем по сей день. Франциск Ассизский канонизирован и стал основателем распространенного католического ордена. Хотя, будь его обстоятельства чуть иными, он мог бы взойти на костер или основать новую религию. Франциск в корне изменил отношение цивилизации к животным, которых прежде рассматривали лишь с точки зрения пользы и вреда. Он допустил их в нашу нравственную вселенную. Он проповедовал птицам христианство и именовал свирепого хищника братом-волком. И даже если многие из его подвигов вполне легендарны, нынешние поборники нравственного отношения к животным – прямые духовные потомки итальянского монаха XIII столетия. Фридрих Ницше выглядит в этой триаде нравственных революционеров уже совершенно странно. И тем не менее, главной целью его жизни было именно построение новой морали, превосходящей и отменяющей прежнюю. Сверхчеловек Ницше, о котором по невежеству и недомыслию сложено не меньше легенд, чем о святом Франциске, это новое племя, свободное от наших предрассудков, превратившее наши пороки в свои добродетели. Ради этой новой нравственности, которая только предстоит, нам предлагается принести себя в коллективную жертву. В устах Ницше призыв Нагорной проповеди звучит по-новому «возлюби дальнего своего». В мои намерения вовсе не входит разбирать, нравственно ли восстание Ницше. Важно то, что это восстание во имя нравственности. И даже если признать, что вклад Франциска и Ницше в эволюцию этики бледнеет перед заслугами основоположника христианства, направление вектора движения везде совпадает, прочь от материнских уз, от натуральной морали муравейника. Аристотель, пытаясь определить человека, назвал его политическим животным. Такой перевод с греческого вводит в заблуждение. Философ хотел сказать, что человеку свойственно жить в полисе, жизнью полюса и по законам полиса, то есть города, коммуны. Но таково свойство многих других животных, уже упомянутых пчел и муравьев, термитов и сусликов. Роберт Райт назвал свою первую книгу «Нравственное животное». Такое определение он косвенно позаимствовал у Иммануила Канта, и оно было бы вполне точным, если бы не содержание, которое автор пытается вложить в термин «нравственность». Он признает, что современная эволюционная психология пока не в состоянии вывести всю сложную схему нашего нравственного поведения из устройства наших генов, но считает такое обоснование лишь вопросом времени. Если допустить, что он прав, его собственное определение тоже становится бесполезным. Нравственностью в этом смысле обладают и животные. Мать-лошадь тоже любит своего же ребенка. Секрет новозаветной морали, которую я пытаюсь здесь защитить от происков эволюционных психологов, заключен именно в ее противоестественности. Нет ничего естественнее, чем обнять мать после разлуки, и ничего естественного в том, чтобы оставить ее за дверью ради общения с учениками. Альтруизм, в значении которой придают ему сторонники генетической этики, это просто другое название корысти, пусть не всегда осознанной. Мораль, пришедшая на смену муравьиной, предпочитает другой термин, которого мы нередко стыдимся – любовь. Противоположность любви вовсе не ненависть, а цинизм, поиск скрытого мотива. Именно так, пусть и без злого умысла, пытаются истолковать наши лучшие поступки Роберт Райт и его ученые-единомышленники – любовь – это полное отсутствие мотива. Способность видеть в ком-то чужом и неказистом, такой же, как ты, Божье творение, или просто равного и одинаково достойного. Человек – это животное, наделенное способностью любить дальнего. Апостол Павел, которому, на мой взгляд, принадлежат лучшие из когда-либо сказанных слов о любви, не имел в виду ни мать, ни невесту, ни доброго соседа, регулярного дающего в долг до получки. Его слова адресованы всем современникам – и тем, кто пришел после, жителям великих государств и заштатных княжеств, богачам и нищим, русским и чеченцам, вам и мне.
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Что думали советские выдвиженцы о руководящих должностях? В одном из писем Вячеславу Молотову выдвиженец-крестьянин описывает столичные нравы, жилье, принятый стиль работы. Антисоветские настроения в ходе выборов 1936 года. Никита Хрущев и политика государственных займов. Мошенничество в масштабе всей страны. Дискредитация партии и правительства. Получи с Никиты Хрущева. Ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 28 марта 2000 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Документы прошлого. Услышите письмо начинающего советского служащего 20-х годов, молодого человека от Сахи, выдвинутого на работу в Москву, в один из наркоматов, министерств. Склока, грызня всех и вся за чины, за ставки, за влияние, жаловался он Молотову. Засосала слишком их московская приличная жизнь. Проклятое нарядное платье, высокие каблуки, красивый портфель, электричество, театр, а иногда и автомобиль заглушают голос оставшегося пока еще нутра. Страдал и без природы, взамен которой имел только право глядеть на чахлые заморыши деревья и стриженную траву, чтоб черт ее подрал. На медне уплатил рубь штрафу за то, что лег на нее. Не жалко было бы, если бы за настоящую, а то за стриженную, к тому же английскими ножницами. Продолжим после перерыва. Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». В 20-е и 30-е годы в Советском Союзе практиковалось выдвижение на руководящие должности людей из народа. Как тогда говорили, людей от станка и от сахи. Предлагаем вашему вниманию письмо одного из таких выдвиженцев. Письмо было написано в 1925 году, адресовано секретарю ЦК партии Молотову. Автор письма работал в ЦК КОВ, Центральном комитете крестьянской взаимопомощи. Этот комитет на правах отдела входил НКСО, Народный комиссариат социального обеспечения.
Дорогой товарищ Молотов, не думал я писать вам о том, с чем не могло и не может мириться в дальнейшем мое нутро в продолжении работы четырехмесячной, как председателя ЦК КОВ и коммуниста. Не думал отвлекать и себя, и вас от более крупных дел этой зловонной болячкой на нашем здоровом теле, о котором я вынужден обстоятельствами говорить вам и не просто говорить, а истерично кричать. Не могу. Подло. Преступно. Закричать не ради удовлетворения личного «я». У меня его не было во всей моей сознательной жизни и не будет никогда, а ради общего дела нашего. Все то, что накопилось у меня болезненного, заставляло несколько раз явочным порядком сбежать, не считаясь ни с какими могущими быть для меня последствиями, и я, откровенно говоря, давно сбежал бы, если бы не видел отдушины себе, хотя и в редких, но беседах с вами и в участии своем на заседаниях в деревенском совещании. Повторяю, что ни физических, ни моральных сил не хватало работать в ЦК КОВ при той обстановке и условиях, которые меня и ЦК КОВ окружали. Начну с момента своего приезда в Москву. Знаете ли, товарищ Молотов, что значит деревня очутиться в Москве на первых порах, со сложившимся укладом образа жизни сельского хозяина, со сложившейся психологией, мышлением, наблюдательностью до болезни грамотного коммуниста-землероба? Позволю себе думать, что вы не знаете, товарищ Молотов, не в обиду, будь то вам сказано. Это значит месяц таращивания глаз. Не на витрины, я говорю вообще о жизни людей. Это значит щипать себя каждый день за ляжку, за бок, чтобы удостовериться, не во сне ли я. Это значит по ночам заглядывать в свое нутро, а не спать для анализа сложившихся за 25 лет мышлений, поступкам работы и так далее, с тем, чтобы выявить, что годного во мне по московской биржевой котировке. Я не говорю о горьком плаче, как самоеда по тундрам, сельского хозяина по матушке природе, во всей ее естественной красе и величии, взамен которой тебе представляется только право глядеть на стриженные московскими, точнее английским, ножницам газоны, чахлые заморыши деревья, усеянную желтым песочком дорожку и стриженную траву, чтоб черт ее подрал. Кстати, намедни уплатил рубль штрафу за то, что лег на нее. Не жалко было бы, если бы за настоящую, а то за стриженную. Вот что значит быть деревня в Москве. Впервые я получил боевое крещение в квартирном вопросе, который должен быть разрешен для моего семейства по вашему настоянию. Целых 2 месяца я изучал бесплатно работу, стратегию и фокусы людские в борьбе и сам не знаю за что. Только не за великое, а за отвязание от меня каким-то макаром. Тут к моим услугам и несуществующие дома, и разрушенные комнаты, и сырые бывшие погреба, и мытарство по лестницам в приемных, и так далее, и тому подобное. И, наверное, бы до этих пор так было. Да еще и вам бы сказали, что мужик капризный, ему ничем не угодишь. Ладно, что вы посулили им черта, и я имею теперь комнату. А комедия с домом для других членов президиума? Дело дошло до большого совнаркома. Я-то с дуру пер и допер все-таки до благополучного конца и дом отвоевал от наркомздрава. Но Москва деревню объегорила, и дом достался, не помню кому, кажется, губпечатником каким-то или МКК. Одним словом, я был крыловским Федюшей, который стряхивал каштаны тем, кто подсоблял влезать». Ну что ж, думаю себе, это хорошо. Поди за учение, люди деньги платят, а тут за даром научишься. Второе крещение мое и воспитание по-марксистски, как выразился на одном собрании секретарь, вас, деревенских, надо воспитывать нам в марксистском духе. Началось и продолжилось в наркомсобесе. Но от этого уже крещения и такого марксистского воспитания явился единый позыв, единственное страстное желание бежать, бежать, несмотря и невзирая ни на какие последствия. Больше учиться такой жизненной мудрости, хотя бы и бесплатно, ни нутро, ни организм не пожелали. Начну по порядку. Целых 3 недели я был в покое со всех сторон. Причина – я ничего не делал. Ходил, присматривался, изучал обстановку, у которой мне придется работать. и, наконец, приступил к изучению работы. Но тут я сразу столкнулся с укоренившимися привычками НКСО. Никаких бумаг в ЦККов не давать, а сосредоточивать все ответы и приветы только в орготделе НКСО. Тут-то я и споткнулся в первый раз, хотя и добился, что переписка по взаимопомощи пошла в ЦККов, и я мог изучать дело. Но этим я нарушил покой вековых традиций, и отсюда установился на меня взгляд как на подозрительного субъекта. В процессе работ в такой обстановке я начал попутно искать причинности болезненного такого явления. И нашел. Мой вывод подтверждается старожилами. Первое. Что НКСО болеет уже 2 года внутренней тухлой болезнью, а с нею вместе и ячейка РКП. И я попал, что называется, в кашу, в разгар этой болезни. Какая же это болезнь? Склока. Грызня всех и вся за чины, за ставки, за влияние, за образование большого количества того или иного ядра служащих, покорных тому или иному калифу на час. Причем вот что больно, что во всей этой гадости главным орудием в ту или иную сторону выставляется ячейка РКПБ. Шкурные вопросы заставляют нижестоящих по рангу коммунистов молчать и при любых гадостях руководителя ячейки. Я это видел сам, здесь, и винить подъемных нельзя. Засосала слишком их московская приличная жизнь, а от физического труда и боевой обстановки отвыкли, а есть и неспособные. Ну и дрожит бедняга, и танцует кадриль под чужую музыку с явно даже неопытными фальшивыми звуками. Иногда и у него нутро втихомолку всколыхнется, а на ушко скажет ему: «Подлец ты, а не человек, не говоря уже того, что не коммунист, ведь помирать будешь, сам себе в рожу плюнешь». Но проклятое нарядное платье, высокие каблуки, красивый портфель, низкий рабский поклон, электричество, театр, сокольники, а иногда и автомобиль – заглушают голос оставшегося пока еще нутра. Второе, что ЦККов в тех рамках, как говорит положение и как думает партия для решения тех задач, которые возложены, на него не существует. Его роль сведена до нуля – сидеть смирно на стуле, сложивший руки на животике, подкрепляемым ежемесячно солидно, и быть во всем паинькой, ни во что не соваться, няня же все сама сделает, до исходящей бумажки вплоть. Какая материнская забота. Ну, а если ребенок начнет шевелиться, то по ребрам, с тем, чтобы активист новоявленный всю жизнь помнил. С коммунистическим приветом и глубоким уважением к вам, Федор Строганов. 28 мая 25 года.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Слушайте выдержки из записки, которая называется «Корреспонденты газеты «Правда» о проявлениях антисоветских настроений в избирательной кампании 1937 года.
6 декабря 1937 года. Совершенно секретно. ЦК ВКПБ товарищам Сталину Жданову, Совнарком Союза СССР товарищу Молотову, НКВД товарищу Ежову. Факты вражеских вылазок во время избирательной кампании. Сообщение корреспондентов «Правды». Ташкент. С целью запугать избирателя и представить выборы как антибожественное дело, неизвестными в помещении избирательной комиссии 21-го участка совершен враждебный акт. Они соединили электропровода с железной крышей и отоплением. Некоторые избиратели, дотронувшись до железных предметов, отскакивали от ударов током.
Харьков. В селе Дергачах 21 ноября состоялись похороны одного из колхозников артели имени Сталина. Этим воспользовались сектанты, колхозники этой же артели. Колхозник-свечкарь исполнял обязанности дьячка, а колхозник Нагорный – попа. После похорон устроили поминки. На поминках сектанты завели речь о предстоящих выборах. Нагорный больше других активничал. Он говорил: «Какие теперь выборы, чего они стоят? Вот ездили мы в Киев выбирать гетьмана. Это были выборы. В деревне нас встречали с почетом, ласково». В Харькове во многих домах Ленинского райсовета не без умысла в списки избирателей внесли давно арестованных врагов народа. По подсчету работников райсовета в списках значится свыше 200 таких избирателей. Когда масса избирателей потребовала немедленно вычеркнуть эти имена из списков, чья-то рука решила и здесь творить свое дело. Против зачеркнутых фамилий появилась приписка «арестован».
Николаев. В Каховке на днях арестована группа в 14 человек, состоявшая главным образом из бывших кулаков, белогвардейцев и их родственников, которая систематически вела антисоветскую работу среди неорганизованного населения. Эта же группа в день 20-й годовщины октября, 7 ноября, вывесила в ряде мест города лозунги с таким содержанием: «Долой СССР, да здравствует Троцкий». В селе Терновки Николаевского района собравшиеся ждали приезда из Николаева рабочих агитаторов. В момент приезда автомашин с агитаторами в помещении раздался возглас: «Разбегайтесь, из города приехали прививать оспу». В селе Константиновка Большого Лепехтинского района некто Есенский насыпал в помещении, где должно было происходить предвыборное собрание, тертого перца и табака. Жена его в это время ходила по селу и агитировала крестьянок не ходить на собрание. Есть и такие факты. В Херсоне в одном из общежитий во время беседы агитатора один из жильцов заявил: «Если в списках будет наш поп, будем голосовать». Факты, которые иначе нельзя расценивать как классово-враждебные действия. В Харловском районе для определения умалишенных создали в районном центре специальную комиссию под председательством зав. Райфинотделом.
Новороссийск. Вражеская работа в Новороссийском избирательном округе чрезвычайно большая. 38-й избирательный участок, который обслуживает портовых рабочих, был разгромлен. Все имущество разбито, плакаты сорваны, литература выброшена и помещение загрязнено. В помещение агитпункта Абинского избирательного участка было залито формалином. Всякий, кто входил в это помещение, вынужден был немедленно бежать от слезотечения. В совхозе Абрау-Дюрсо была сделана такая надпись: «Если не будете голосовать за выставленных кандидатов, оторвем голову». Надпись была сделана на стене карандашом, очень крупным и разборчивым почерком. Установить, кто сделал эту провокаторскую надпись, было нетрудно, ибо ясно, что она сделана кем-то из местных людей. Однако председатель окружной комиссии Козлов, он же начальник политотдела совхоза Абрау-Дюрсо, распорядился замазать эту надпись и только. Начальник политического отдела Черноморского флота Воронин 31 октября разослал такую директиву: «Всем порторгам портов, судов, заводов Черноморского пароходства. Изучение избирательного закона часто проходит поверхностно, сухо, путем читки текста положения о выборах в Верховный Совет СССР, без разъяснения отдельных пунктов и положений. Не вскрывают политического существа советского демократизма и избирательной системы, как демократии обманной, демократии только для богатых». Вражеская работа в период предвыборной кампании в Новороссийске видна и из того, что тысячи граждан не были включены в списки избирателей. До 23 ноября в городской совет поступило 4486 жалоб от 8000 граждан. Граждане в своих жалобах требуют, чтобы их включили в списки избирателей. Совершенно очевидно, что в списки избирателей не внесено несколько тысяч граждан. Ни городской совет, ни участковые избирательные комиссии, ни окружная избирательная комиссия не предпринимают должных мер, чтобы немедленно учесть все население и внести в списки избирателей. Товарищ Фисанов, посланный в горсовет горкомом партии для того, чтобы разбираться в жалобах трудящихся, говорит, что при составлении списков пропущено 89 улиц города Новороссийска, жители которых не были включены в списки избирателей.
Минск. В ряде мест Белоруссии церковники и другие враждебные элементы всячески пытаются мешать агитационной работе. В Смеловичском районе группа староверов повела агитацию такого рода: «Этим всяким там выбором пусть занимается молодежь, а нам, старикам, нечего вмешиваться в такие дела». В этом же районе в отдельных сельсоветах имели место враждебные вылазки. Так, в Цитвянском сельсовете некто Бурж Иван заявил: «Как же я буду голосовать за кандидатуру, выдвинутую в список, когда я ее не знаю? Были же и раньше выборы, но в советских органах оказались шпионы, а поэтому лучше дописать в список того, кого я хочу». В Дудинском сельсовете Шпилевский высказал такую враждебную мысль: «В Конституции сказано, что неприкосновенность личности, но почему же арестовывают?» В колхозе «Борьба» механик Мартынчик на одном из собраний кричал докладчику: «Довольно врать, может, ты и сам пан, мы тебя не знаем». В Мстиславском районе на некоторых избирательных участках церковники оживили свою контрреволюционную работу. Среди избирателей они пустили версию о том, что будто бы разрешается в списках зачеркивать выставленные на предвыборных совещаниях кандидатуры и приписывать своих кандидатов. В Белыничах, Могилевский сельский избирательный округ, местные власти проделали такую штуку. Собрали со всего района всех умалишенных и заподозренных в сумасшествии. Всех этих людей вызвали в Белыниче для освидетельствования. Но так как врачей не оказалось на месте, то их пока что заперли в одну комнату при больнице. И так под арестом держали двое суток. На второй день они подняли настоящий бунт. В Сталинском районе города Минска во время составления списков одна женщина, жена высланного, на просьбу предоставить домовую книгу заявила: «Возьмите и уходите, никто к вам на выборы не пойдет». На 47-м участке города Минска в список избирателей не были занесены работники НКВД, проживающие на этом участке. Зато в списке были включены люди, арестованные НКВД. Последний факт лишний раз убеждает, что пропуски и искажения в списках зачастую носят не технический, а политический характер.
На волнах «Радио Свобода» документы прошлого. В апреле 1957 года, во время пребывания в Горьком, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев предложил, то есть сообщил о своем решении прекратить выпуски облигаций государственных по существу принудительных займов. Это означало некоторое повышение денежных доходов населения. Одновременно он предложил заморозить на 25 лет выплаты по всем прежним займам. Очень значительные выплаты были заморожены. На следующий день в газетах началась кампания по единодушному одобрению трудящимися инициативы Никиты Сергеевича Хрущева. Секретные архивные материалы говорят и о другом отношении советских людей к этому делу.
Члену президиума ЦК КПСС товарищу Молотову: «Прошу посодействовать и поместить в газете «Правда» небольшую статью по вопросу мероприятий нашего правительства относительно государственных займов. Просил бы поместить следующее. За последние дни товарищ Хрущев проявил относительно займов государственную мудрость, которая за все периоды существования человечества за многие века не существовала. За всю историю человечества не находилось таких мудрецов, как Хрущев. У таких государственных деятелей, как в римскую эпоху Беронов, в эпоху Робеспьера, Гитлера, Сталина и других многих государственных деятелей, и в мысли не было, чтобы так открыто, нагло обмануть многомиллионный народ. Надо набраться смелостью и такой мудростью Хрущеву, чтобы заявить в городе Горьком, как государственному деятелю, следующее. Что получается, товарищи, когда в один карман государство кладет, то есть берет взаймы, деньги из другого государственного кармана выдает в виде выигрышей по займу обратно? Что тут нового, незакономерного нашел Хрущев? Так и должно быть. Получило государство взаймы на определенный срок, после чего должно возвратить. Хрущев дальше задает вопрос: как же быть? И тут же отвечает: не лучше ли сделать так, чтобы отказаться народу возвращать деньги, взятые у них государством взаимообразно? Газета «Правда», 10 апреля 1957 года, номер 100. В какие века могла возникнуть такая мораль? Даже Гитлер не осмеливался проповедовать такую гнусную, развращенную мораль: «бери взаймы и не отдавай». И это провозглашает государственный деятель. Теперь в Советском Союзе, придерживаясь морали Хрущева, народ говорит так. Когда кто-нибудь кому-нибудь должен деньги и не хочет возвращать, отвечает: «получи с Никиты Хрущева». Вот какое отрицательное и пагубное влияние имеет на нравственные устои народа наставление Хрущева: «бери взаймы и не отдавай». Спрашивается, каким же человеком Хрущев войдет в историю? Ответ, мне кажется, на это ясный. Таких людей, которые берут взаймы и не отдают, народ называет мошенниками. Таково мнение многих десятков миллионов людей трудового советского народа. Разве может быть, чтобы авторитет государства был дешевле денег? Синюков, мастер завода в городе Двинске. Товарищ Молотов, прошу передать это письмо в редакцию газеты «Правда».
Только лично заместителю председателя Совмина СССР товарищу Молотову, город Москва, Кремль. «Дорогой Вячеслав Михайлович, неужели наше советское государство настолько обеднело, что лезет нагло в карман трудящимся и обирает последние копейки, так говорят рабочие? Нечестно великой державе, как СССР, которая, по заявлению Хрущева, сейчас занимает второе место в мире по выпуску промышленной продукции, брать у населения взаймы деньги и не возвращать обратно по частям в виде погашения займов». Хрущев заявил, что все займы будут оплачиваться спустя 20-25 лет, в продолжении 20 лет. Ведь это дешевая афера, не к лицу государственному деятелю так глупо выступать. Так можно было выступать в 19-20 году во время гражданской войны. А теперь народ не поверит, доверие у правительства подорвано. Среди рабочего класса идут разговоры, что Хрущев, видимо, верит в загробную жизнь, так как он предполагает спустя 25 лет оплачивать нам займы на том свете в течение 20 лет. Удивительно, что все рычаги управления находятся в руках государства, и оно не может так регулировать свой бюджет, чтобы не обирать последние копейки у трудящихся. Но если Хрущев не может подыскать дополнительные средства, необходимые для государства, то мы, рабочие, подскажем и рекомендуем снизить зарплату у новой советской буржуазии. Я имею в виду академиков, профессоров, министров, генералов, адмиралов, артистов, как Козловский, Утесов и других руководящих советских партийных работников, которые стали миллионерами, а их в Советском Союзе насчитываются сотни тысяч человек. Намного увеличить стоимость легковых автомашин, продаваемых населению, все равно купят, так как их покупают у кого лишние деньги, а рабочие ездят в трамваях, автобусах, троллейбусах. Трудящимся уже надоело в течение 40 лет слушать обещания о зажиточной жизни, об изобилии продуктов и так далее. К сожалению, народ потерял веру в свое правительство. Трудящиеся очень возмущены предложением Хрущева о замораживании всех займов и надеются на остальных государственных деятелей, что они изменят его проект о замораживании всех займов, а проведут частичное, то есть некоторых займов. В городах паника, население напугано, сдает обратно в сберкассы 3% займы и стали выбирать свои вклады из сберкасс. Хуже всего, когда доверие подорвано, потом трудно восстановить. Не одобряют предложение Хрущева, а в душе проклинают его. Смеются, говорят, что Хрущев к 1 мая преподнес подарок трудящимся, а на митингах и собраниях не выступают против Хрущева, потому что боятся так же, как он боялся выступать против Сталина и стал его прорабатывать после смерти его. Хрущев своей болтовнёй дискредитирует правительство и партию. 15 апреля 1957 года. Соболев И.М.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
глобальные.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».